Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».
Добрый день, с вами программа «Книжная полка» и ведущая Марьям Ткачева. Задача нашей программы – помочь читателям определиться с выбором интересной, а главное – эффективной книги. Сегодня у нас в гостях бизнес-тренер, преподаватель Русской школы управления, эксперт в области управления и образования Константин Тютюнов. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Мы с вами уже обсуждали несколько мегаинтересных книг на тему образования, и сегодня речь пойдет о книге Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро». Отлично. Слоган, отличная установка. Собственно, только как это сделать?
Ну, я даже хотел стартовать с того, мне кажется, название, ну, несмотря на то, что издатели молодцы, такой большой труд сделали, сложную работу, перевели большую емкую, название сделали немножко искажающий смысл. Мне кажется, автор имеет в виду, что мы думаем медленно, но решаем быстро, потому что вся книга посвящена, собственно, двум системам принятия решений, которые находятся у нас в голове. То есть это некая условность научная, но все-таки у нас как бы два человечка в голове. Один быстро решает, другой медленно думает.
Один работает, другой мешает.
Ну, не совсем так. Просто когда вам что-то нужно решить, у вас либо один человечек срабатывает, либо другой. И чаще всего, как вы догадываетесь, срабатывает тот, который быстро решает, но не думает.
То есть то, что у нас лежит на поверхности, наши инстинкты, которые срабатывают и,
то, что мы
формируют решение.
Инстинктами, интуицией, некой какие-то автоматические реакции наши, вот все это стереотипы. Вот это вот человечек, который быстро решает.
Насколько я понимаю, эти два человечка, между ними возникает определенный конфликт постоянно.
Абсолютно верно. Мне кажется, что, ну, вернее, не так. Конфликт не возникает, потому что у нас в голове только у шизофреников, может быть, которые реально думают, как два человека.
При принятии решения я просто не до конца сформулировала.
У вас возникает всегда выбор. Быстро принять решение по первой системе, вот, которая быстрый человечек. Ну, и авторы называют так: система 1, система 2, чтобы ничего не путалось, и мы не думали, что какие-то человечки у нас в голове находятся. Мы и чаще всего и проще всего принимаем решение быстро по первой системе, потому что оно экономит время, экономит нашу энергию, усилия, и очень редко себя заставляем, потому что только произвольно, вот научный термин как раз непроизвольно, здесь путаница, из этой книги узнал на себя. Произвольно – это когда вы приняли решение. Только вы по своей воле, приняв решение, можете запускать систему думания. И она требует усилий у всех людей. И у людей, которые, скажем так, с малым образованием, какой-то простой работой и так далее. И людей, ученых, которые кучу книг прочитали, головой работают за дня в день. Думать себя надо всегда заставлять. Само это не включается.
То есть вторая система отвечает за самоконтроль, получается?
Она основана на самоконтроле. Не отвечает за самоконтроль, она на нем основана. И вы в некоторых случаях, ну, каким-то чудом поняли, что надо подумать, прежде чем принять решение. И вы себе заставляете подумать. И, к сожалению, мы это делаем редко. Вот автор посвятил целую книгу, рассматривая разные-разные ситуации, когда вот с помощью первой системы мы себя обманываем. И как вообще в мозге у нас устроено, как вот работать, чтобы все-таки более какие-то эффективные, правильные, разумные решения принимать с помощью, ну, все-таки комбинации двух систем. Потому что нельзя сказать, что первая система абсолютно не права. Она нам позволяет быть очень эффективными, очень быстрыми.
Но она основана на нашем опыте. Как бы то ни было, вот этот эффект ореола, он помогает нам, по крайней мере, воспринимать ту или иную ситуацию определенным образом.
Ну, вы правы, то есть она на опыте основана, здесь эффектов на самом деле потрясающее количество. Я здесь хотел бы такую оговорку сделать, кто автор. Автор – это Нобелевский лауреат, это человек, который получил суперпремию за свои разработки в области принятия решений. Действующий ученый, который взял и собрал, ну, мне кажется, энциклопедический труд с огромным числом примеров, огромным числом исследований, и при этом постарался еще сделать это не нудно, а достаточно популярно и так, чтобы нас заинтересовать, впечатлить этими вещами. И то есть некоторые кейсы, которые в этой книге, мне просто вот голову свернули. Я даже не ожидал, как бы, что вот такое в мире происходит. Хотя много и известных примеров приведено.
Удивительно, что впечатлило именно вас.
Ну, больше всего меня потрясла одна история. В Израиле, ну, как и во многих странах, есть много осужденных, которые время от времени просят условно там досрочное или досрочное освобождение. То есть они пишут заявление: «Прошу, я себя хорошо вел, отпустите меня». Специальные судьи проводят специальную сессию, когда они рассматривают массово эти заявления и принимают решение. Этого человека можно отпустить, он уже искупил свою вину, а этот человек должен дальше сидеть в тюрьме. То есть, ну, ситуация такая достаточно серьезная, решающая судьбы людей.
Как в фильме «Побег из Шоушенка», да? Там как раз вот несколько апелляций он подавал.
Да, ну, я думаю, что не только в этом фильме. А история с этими судьями чем любопытна? Дело в том, что судьи отпускают примерно треть людей. Две трети остаются сидеть в тюрьме. От чего зависит от того, что человека отпускают?
От чего?
Ну, наверное, от того, как он реально себя вел, насколько тяжелое было преступление. Наверное, есть какие-то объективные основания. Но когда взяли и отследили статистику, в какое время какого рода решения принимают судьи, оказалась потрясающая вещь, что, приближаясь к обеду, все больше людей остается в тюрьме, все меньше отпускают на свободу. После обеда прямо скачок, огромное количество людей начинают отпускать на свободу, а ближе к вечеру, чьи заявления остаются на рассмотрении, они остаются в тюрьме. В среднем это вроде как всего треть отпускается, а две трети сидит. Но если ты попал перед обедом, ты практически гарантированно остался в тюрьме. Попал после обеда, ты очень высока вероятность, что тебя отпустят.
Какая интересная закономерность. Почему? И как объясняет это автор?
Автор говорит, что когда человек устает, когда он голоден, у него исчерпывается энергия вот как раз на принятие решений, на думание. И он передает все полномочия первой системе принятия решений, та, которая быстрая. А эта система, она при прочих равных, простое решение, быстрое, самое безопасное. Я не очень понимаю ситуацию, пусть лучше сидит. После обеда энергии становится больше, и только из-за того, что ты сытый, ты отпускаешь людей на свободу. И вот представляете, эти судьи, я гарантирую, ну, все уверены мы наверняка, что они не со зла это делают. Это особенность организма. Но эта особенность организма, принимающего решение, она приводит к решению судьбы других людей, причем большого количества.
Это бессознательное
решение. Да, это устройство нашей головы. То есть устройство, как у нас в голове принимаются решения. И меня этот пример очень впечатлил. Я задумался, как я принимаю решения. Я стал следить за собой, как я себя веду перед обедом, после обеда, как я веду себя вечером перед уходом домой. И я обратил внимание точно так же. Если какое-то совещание проходит до обеда, очень высокие какие-то страсти, ругань, как бы, и несогласованность, после обеда все умиротворенные, спокойные, готовы согласиться. Вот совершенно по-разному себя ведем, только из-за сытости.
Вообще, на самом деле, удивительно. И таким образом мы принимаем решения, не зависящие, по большому счету, от...
какой-то рациональности, логики, да. И при этом мы найдем массу объяснений, почему решение было рациональное. Как раз-таки уже постфактум мы решение первой системы можем объяснить как угодно. А вот по факту принимаем решение без этих оснований. И автор это вот очень ярко выделяет.
Хорошо, это такое любопытное наблюдение, любопытная диагностика. А вообще автор учит, как работать со своими субъективными убеждениями, как их вообще осознавать?
Ну, немножко на другом примере постараюсь привести. Может быть, тоже опять давайте с происшествиями, с такими серьезными вещами. Вот случился ЧП в городе. Такси наехало на пешехода ночью и скрылось. В городе всего два вида такси. Синие и зеленые. Они покрашены в брендованные цвета. Видел это все происшествие свидетель, который сказал, что это было синее такси. Суд должен принять решение, кто виноват, кого искать. И единственное, что ночью уже происходило, и, соответственно, можно перепутать синий и зеленый. И провели специальный эксперимент. Оказалось, что в 80% случаев свидетель правильно определяет цвет, в 20% случаев он ошибается. И вот в чем заключается вопрос. Вопрос заключается, насколько верить свидетелю и наказывать синее такси, которое изначально вот свидетель назвал. Насколько надежна оценка свидетеля?
Ненадежно.
Вы считаете, что если 80% у него надежно, а 20% ошибается, это ненадежно?
Ну, если идет речь о человеческой жизни.
Ну, здесь не о жизни, а о наказании каком-то, о последствии там и так далее. Но большинство судов признают довольно надежно. 80% это надежная оценка.
С точки зрения цифры, да.
Но если добавить еще одну цифру, которую многие упускают, а сколько в городе какого вида такси, и, например, окажется, что пропорция синего такси 85 на 15, зеленого, то окажется, что оценка вот этого свидетеля надежности падает до 41%.
Почувствуйте разницу.
Да, вот мы в данном случае делаем мощную ошибку. Мы, и автор на это обращает внимание, когда мы начинаем вот такие вещи анализировать, мы как бы начинаем подменять одно решение другим. Мы оцениваем надежность определения цвета свидетелем на надежность итоговой оценки. А вот итоговая оценка какого цвета такси, оно в первую очередь зависит от сколько какого вида такси в городе присутствует. А уже потом на основе этой цифры мы оцениваем, а при этом, когда свидетель увидит какое-то такси, какая вероятность, что он правильно определит. И вот так в другой последовательности определить вероятность, она называется априорная вероятность, как бы это как сколько такси каждого цвета, а потом уже, соответственно, надежность свидетеля, она более точную оценку дает. Ну вот давайте, вот мне кажется, с цифрами я намеренно выбрал эту вещь, мне самому она не просто дается, людям вообще тяжело вот вероятностные рассуждения, вероятность решения принимать, но автор в свое время такую шутку сделал, они придумали задачу, которую они профессиональным статистикам задавали на конференциях. Вот давайте попробуем эту шутку как бы для нас применить.
А давайте.
Представьте, что некая Линда, девушка, которая очень хорошим умом, очень энергичная, решительная, в колледже училась на философии, участвовала в молодежных движениях, феминистских демонстрациях. Сейчас она работает, уже выросла, соответственно, больше 30 лет. И встает вопрос, кем она работает? Вот оцените по вероятности, что более вероятно. Она работает банкиром. Она работает бухгалтером. Она работает продавцом в магазине. И она феминистка. Она работает бухгалтером. И она феминистка. Вот из этих четырех, как вы считаете, что самое вероятное? Напоминаю, банкиром, бухгалтером, в магазине продавцом и феминистка. И четвертый вариант, она бухгалтер и феминистка.
Не знаю почему, но я, наверное, руководствуюсь интуицией сейчас, в магазине продавцом и феминистка.
Ну вот, вы знаете, самое вероятное из этого, она работает бухгалтером.
Бухгалтером? Почему?
Потому что вы представляете, сколько феминисток существует в мире? Какая доля женщин? Какая она мизерная, эта доля женщин-феминисток? Вот априорная вероятность, что она феминистка, она очень маленькая. А при этом она из этих феминисток должна быть еще продавцом. То есть вероятность еще меньше. Вообще мизерная, согласитесь? А теперь представьте, вот по сравнению с этой вероятностью, сколько в мире бухгалтеров?
Много, да.
И вот когда мы берем вот эти просто вероятности явлений, вот я предыдущими всеми говорил, какая это женщина, напоминал ее признаки, я ваш мозг запутал. Вы увидели похожее слово, как да, бы феминистка, активная, женщина, вам признаки. Такой портрет сформировался,
да.
И из этих четырех профессий вы выбрали наиболее похожий портрет этой профессии.
Абсолютно верно, потому что бухгалтер сразу ассоциативно немножечко другой образ создает.
Ну и большинство, в том числе профессиональных статистиков, они точно так же выбирают по похожему портрету. Они забывают, что есть априорная вероятность. Более того, что обнаружили ужасную вообще ошибку, которую делают люди, там посложнее задание, но на самом деле нужно по вероятности расстраивать подружки по очереди все эти вещи. Что самое вероятное, что менее и так далее. Многие считают, что бухгалтер феминист и бухгалтер, когда их сравнивают, что бухгалтер и феминист – это более вероятно. Хотя базовое правило статистики, когда мы две вещи соединяем, берем всех бухгалтеров, из них кого-то феминистов, это по определению будет очень мало по сравнению со всеми бухгалтерами по вероятности. То есть просто бухгалтером и не обязательно феминистом. Это ну, просто по определению, это прямо в школе, в вузе учат на базовых уроках, что это точно более вероятное явление. Но когда задаешь вот этот портрет человека, мозг отключается, рациональная составляющая думающая. Первая система, наиболее похожая, говорит вот это. Но и делается банальная ошибка.
Это система 1 срабатывает?
Да, абсолютно верно. Система 1, которая работает по похожести, я вижу, значит это правда.
Так же, как при эффекте первого впечатления, он мне нравится, собственно, потому что вот этот образ может быть или не нравится, потому что это похоже на кого-то из людей, который когда-то в там, 1812 году произвел на меня негативное впечатление или обидел.
Примерно из этой области. Ну вот я таких два примера с цифрами привел, потому что вот мне хотелось показать, что это очень серьезная научная история, и как бы она рассматривает тяжелые вопросы, но есть масса, конечно, примеров, которые ближе к нашей жизни и на уровне нашей банальной какой-то жизни более применимы. Ну, в частности, пример торги на бирже. То есть, вот знаете такую историю, что люди, многие считают, могут хорошо заработать, если будут торговать на бирже.
Да, статистика, многие поддаются.
Статистика утверждает, что она абсолютно обратная. То есть, почему вот так вот у людей происходит, как бы, что они верят, что у них на бирже все получится?
Ну, потому что есть уже удачный опыт. Кто-то на бирже был, есть кинофильмы, наконец, где показаны результаты.
Очень хорошо заработали и так далее. Да. Вот у человеческого мозга системы 1 есть неоправданный оптимизм. Она всегда со временем немножко упрощает ситуацию, хорошие примеры запоминает, плохие не запоминает. И люди все хотят работать на бирже. В то же время статистика исследования самих трейдеров профессиональных показывает, что у них именно из-за их области работы нет шансов даже у профессионалов нарабатывать нужную квалификацию, чтобы надежно на бирже побеждать и зарабатывать. Трейдеры в основной массе, они то выигрывают, то проигрывают, и от квалификации не зависит. То есть... статистически. То есть это сфера, которая, ну, абсолютно нерациональна, и сегодня люди пытаются этим заниматься, веря, что у них все хорошо получится, когда все точно доказано, что у них хорошо не получается. Ну вот из последних таких вещей, вот есть знаменитый спор, как бы это не из книги, Уоррен Баффет, известный инвестор, он поспорил на $1 миллион, что вот просто рынок будет меняться гораздо лучше, чем заработают на этом рынке специальные фонды хеджинговые, которые этим занимаются. Уже заканчивается 10-летний спор, и фонды проигрывают. Они все заработали хуже, чем просто в среднем вырос рынок случайным образом.
То есть я правильно понимаю, что...
профессионалы принимали решения, и они принимали хуже, чем работал рынок.
Работал рынок. Нет, конечно, удивительно. Наверное, одна из основных частей, основных важных задач этой книги и людей, которые будут читать эту книгу, ну, собственно, научиться как-то контролировать вот эти свои две системы и принимать правильные решения в нужное время, в нужном месте.
Вы правы, то есть его основная идея, наверное, в том, чтобы понять, когда я принимаю решение первой системы, когда второй, и осознанно все-таки себя заставлять включать рациональное, посчитать, на листочке расписать, когда я понимаю, что моя первая система, скорее всего, меня здесь обманет. И наоборот. И в том числе она, книга, помогает понимать вообще, как мы мыслим. Для меня это вот очень серьезное открытие было. Вообще, как бы разобраться, что сегодня наука по поводу принятия решений, серьезная наука, не какая-то там, знаете, билетристика и что-то. Нобелевские лауреаты, что на эту тему пишут, да. И вот очень меня порадовало.
Спасибо большое, Константин. Очень интересный у нас с вами диалог, собственно, как всегда. Сегодня в гостях у нас был преподаватель Русской школы управления, эксперт в области образования и управления Константин Тютюнов.
Спасибо вам за возможность представить, мне кажется, очень замечательную книгу.
Мы говорили о книге Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро». Слушайте рубрику «Книжная полка» Русской школы управления. В студии работала Марьям Ткачева. До встречи в следующих выпусках. До свидания.
Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».